Третье. Вы видели это наследство? Когда Лейбе Кантору было 3 года, его украли цыгане. Случилось это в местечке Полангене, где у родителя Лейбе, семейства богатых купцов из Вильно, промышляющих лесоторговлей, была усадьба. Нянька зазевалась, любезничая с красавцем-сплавщиком, а когда опомнилась, ребенка уже и след простыл. Горе длилось 10 лет. Утратив первенца, канторы были безутешны. Пытаясь хоть как-то утолить печаль, Бася Кантор рожала чуть ли не каждый год. Печаль, вопреки ожиданиям, росла как на дрожжах. Не все дети выжили, но усилиями отца и матери, неведомо где скитающейся Лейба, обзавелся троицей сестер и парой братьев. Любя всех своих детей, Шмуэль, муж Баси, по вечерам частенько горевал, рассуждая вслух о том, какую шикарную бар-мицву он бы устроил потерянному сыну, и, моля Бога о милости, редкий случай, Шмуэля услышали. За 7 дней до того, как Лейба Кантор получил бы возможность быть вызванным к чтению Торы в синагоге, 7 старых цыган явились в Вильно. Они пришли на двор семейства Канторов, упали на колени и отказались вставать, пока их не простят или не сдадут полиции. С цыганами был мальчик. Скромно одетый, спокойный, кудрявый и бледный, он являл собой молодую копию отца. Мальчика выставили вперед, прикрываясь им как щитом. Обошлись без полиции. Счастье семьи не омрачило месть цыганам. Канторы даже не стали спрашивать, по какой причине им вернули сына. Боялись сглазить внезапную удачу. Праздник совершеннолетия прошел наилучшим образом. Так что о нем, качая головами, долго говорили в Вильно. В частности, еще и потому, что Лева, явив Кагалу отличное знание Торы, через неделю уведомил родителей, что был у цыган крещен в православии и наречен Львом в честь святого Льва Катанского, он же Леон Таоматурго. Способ решения этой ужасной религиозной дилеммы покрыт мраком. Известно лишь, что в Вильно юный Лейба Лев со свойственным ему душевным спокойствием, а также отменным чувством юмора, захаживал как в старую синагогу, подолгу любуясь коринфским портиком, украшавшим галерею, так и в Никольскую церковь, которую остроумно называл матушкой. В год рождения молодого Кантора храм обзавелся собственным причтом. Из личных средств молодой человек с удовольствием жертвовал и на синагогальные нужды, и на восстановление Никольской церкви в ее первоначальном виде. Упомянутый собор на восстановление совпал с окончанием Лейбе Львом гимназии с золотой медалью за 4,5 года, прыгая через классы. Кстати, о личных средствах. По возвращении блудного сына в лоно семьи неизвестными лицами на имя Льва Кантора был открыт счет в Виленском отделении Дармштадтербанк, куда регулярно поступали внушительные суммы. Отправитель неизменно сохранял анонимность, получатель же, узнавая об очередном перечислении, напевал вполголоса «Песнь Земфиры» за авторством поэта Пушкина и композитора Чайковского, более известную как «Цыганская песня». «Старый муж, грозный муж, режь меня. Старый муж, грозный муж, жги меня. Я твердо не боюсь ни огня, ни меча. Режь меня, жги меня». Окончив гимназию, Кантор переехал в Дерпт, где несколько лет изучал медицину в университете. А из Дерпта, поди пойми с какой радости, перебрался в губернский город Икс, где и завершил образование. Специальностью он избрал офтальмологию. Вероятно, еще и потому, что Бася, мать Лейбы, полностью ослепла во время учебы молодого человека в Дерпте. Одновременно с тем, как Кантор обосновался в городе Икс, В местном университете начал преподавать приват-доцент Леонард Гиршман. Врач, как говорится, Божьей милостью, звезда европейских клиник и лабораторий, член Гейдельбергского офтальмологического общества, с блеском защитивший диссертацию «Материалы для физиологии светоощущения». Лейба, вернее Лев, как он представлялся на новом месте проживания, ходил за Гиршманом хвостом, ловил каждое слово. Когда Гиршман начал читать частный курс офтальмологии, Лев Кантор стал его первым слушателем, несмотря на то, что помещение для лекций Гиршману не выделили, и тот встречался со слушателями у себя на квартире. Да, Кантору повезло с этим знакомством, но Гиршману повезло втрое. И это не прошло мимо внимания любопытствующих. Не успел Кантор получить диплом, как земское собрание разрешило Гиршману соединить офтальмологическую клинику с земской глазной больницей в виде опыта на 3 года и положило на это дело 3000 рублей ежегодно плюс снабжение инвентарем. Утверждение из министерства было получено без проволочек. На этом удача Гиршмана не прекратилась. Экстраординарный профессор, ординарный профессор, заслуженный профессор. Выпал и чин, действительный статский советник. Впрочем, к чести Гиршмана, одной удачей врач не обходился. Экстракцию катаракты он делал менее чем за 2 минуты, с одинаковой ловкостью владея как правой, так и левой рукой. При этом больные оперировались в сидячем положении, дабы укладывание на стол не травмировало их психику. Очередь в клинику стояла на дворе, в регистратуре страждущие не помещались. Слепцы часто приходили с поводырями, пешком за сотни верст. Когда под клинику выстроили новое 2-этажное здание, Лев Кантор любовался им, стоя на улице, и на глазах у Кантора блестели слезы. К этому времени его уже уволили приказом министерства, что называется, с волчьим билетом. Коллеги, завидовавшие популярности любимчика у руководства, донесли куда следует о поведении, несовместимом с врачебной этикой. Якобы доктор Кантор мог принести в операционную фикус в катке, не позволяя вышвырнуть чертов фикус прочь, а перед осмотром больных он бегал по коридорам, как оглашенный, пугал медицинских сестер требованиями встать лицом к стене и простоять так 3 минуты с четвертью. Случалось, Кантор без нужды передвигал мебель, выбрасывал из окна еду, принесенную родственниками, и срывал чепцы с санитарок, чтобы надеть их на гипсовый бюст профессора Гельмгольца, один поверх другого. В докладных записках, отправленных на имя министра, обвинения в черной магии мешались с антисемитскими выпадами. Гиршман дрался за ученика, как лев. Грустный каламбур. Сам Лев и пальцем не пошевелил, чтобы остаться при должности. После увольнения он явился к Гиршману и попросил, нет, потребовал, чтобы учитель больше не предпринимал никаких действий в пользу уволенного. Кантору это не поможет, а Гиршману доставит проблемы. Ошарашенный внешним видом Кантора, Гиршман согласился, опасаясь, что спорами лишь повредит и без того повредившийся рассудок несчастного. В те дни Лев Кантор, с виду блестящий врач-европеец, исчез, как если бы его снова украли цыгане. Его место занял Лейба Кантор, неряшливый, заросший клочковатой бородой оборванец, похожий на сторожа с еврейского кладбища в лапсердаке и картузе со сломанным козырьком. От прежнего Кантора осталось только чувство юмора, но оно стало злым, едким, исполненным сарказма. Говорил теперь Лейба с нарочитым местечковым акцентом, подмигивая собеседнику и корча обезьяньи гримасы. В средствах он по-прежнему не нуждался. Счет его был переведен из Дармштадтербанк в здешний филиал земельного банка, и деньги поступали на счет с неизбежностью смены сезонов года. Отец Лейбы к этому времени скончался, и Лейба отказался от наследства в пользу братьев и сестер. «Азохенвей!» – отмахивался он, когда его спрашивали о причинах такого поступка. «Вы видели это наследство? Слезы!» Сказать по правде, за эти слезы многие приличные люди продали бы родную маму, а дочь отправили бы на панель. Кто-то из коллег по сей день тайно обращался к Лейбе, когда намечалась особо сложная операция. Сам Кантор инструмента в руки не брал, но приходил в больницу и начинал по новой: фикус, мебель, чипцы. Операции, как правило, проходили успешно, а врачи и больные помалкивали о присутствии в клинике постороннего лица во избежание неприятностей. Гиршману продолжало вести даже после увольнения Кантора. Он возглавил кафедру глазных болезней. Министр относился к Гиршману с подозрением, взяв на заметку его неблагонадежное заступничество, но до поры до времени конфликта не обострял. «Фикусов не носит? Чипцов не срывает? Ну и славно!»